Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях проект «Общее дело». Руководитель проекта, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, протоиерей Алексей Яковлев. И координатор проекта «Общее дело» Лидия Курицына.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы у нас не первый раз. Наши слушатели прекрасно знают про ваш замечательный проект, который посвящен сохранению нашего наследия, возрождению или хотя бы возрождению и сохранению деревянной архитектуры храмов Севера. Но давайте поговорим подробнее про планы на предстоящее лето. Что у вас произошло в прошедшем сезоне? Развитие наверняка есть какое-то. Что сделали, что законсервировали, что отреставрировали, сколько у вас теперь людей, потому что, я знаю, к вам все время приходят новые и новые волонтеры, программы у вас очень интересные.
В прошлом году, в 2017, было проведено 65 экспедиций, в которых приняло участие около 600 человек. Мы работали в 24 храмах и часовнях, во многих храмах впервые отслужили божественные литургии. В прошлом году патриарх Кирилл осветил две главки, два купола деревянных, которые были срублены на территории нашего храма в Москве. И за этот год эти главки доставлены на Русский Север, и одна уже установлена над храмом, другая будет установлена вот в ближайшее время.
А какой храм?
Храм, вы имеете в виду...
Для которого освещались эти главки, и на которой установлена одна?
Один храм в честь патриархов
Кирилла и Афанасия, патриархов Александрийских, это Верхнетоимский район, это первый храм. Второе место – это не храм, а часовня. Часовня, неизвестная в Заволочи, это в Плесецкий район, очень труднодоступное место, поэтому вот зимой эту главку отвезли, а летом будем ее устанавливать.
А зимой, потому что дороги
потому
нет
Потому что дороги нет, да, совершенно. Там в периметре 40 километров вообще, в принципе, нет ничего. Вот, поэтому тут такое чудо совершилось. Да, патриарх осветил в Москве главки, и они доставлены в такое совершенно потрясающее красивое место, но оно практически недоступно для людей сейчас.
А как же вы будете устанавливать?
Летом мы туда добираемся на квадроциклах. У нас команда около 20 человек, и у каждого... Почти у каждого свой квадроцикл, который едет из Москвы. В общем, там история очень такая интересная, с одной стороны, но с другой стороны очень сложная. Вот. Но в прошлом году удалось провести комплекс противоаварийных работ, которые уже приближены к реставрационным. А в этом году мы хотим завершение установку этой главки сделать.
Мы об этом обязательно поговорим подробнее. Сейчас давайте продолжим про 2017 год, про прошедший сезон. Что еще у вас интересного?
В школе плотницкого мастерства, работающей в нашем храме, прошло обучение около 100 человек, и многие из них, потом пройдя практику в музее-заповеднике Кижи, получили государственную аккредитацию. Совместно с Институтом наследия Дмитрия Сергеевича Лихачева мы издали «Архитектурный путеводитель по деревянному зодчеству Русского Севера».
Книга рассчитана... Алексей взял какую-то потрясающую книгу в руки, очень красивую.
Книга рассчитана на тех людей, которые думают, куда бы мне поехать, садятся в машину, и здесь рассказывается обо всем, что они могут хорошего, красивого увидеть на Русском Севере. Рассказывается, как доехать, где остановиться и прочее, прочее. Мы рассчитываем через это привлечь внимание людей к исчезающим памятникам деревянного зодчества Русского Севера.
Можно посмотреть?
Да, пожалуйста. В прошлом году было осуществлено две экспедиции на Русский Север с сотрудниками журнала National Geographic. В результате они снимали и осенью, и зимой, и готовится приложение к журналу, которое будет рассказывать о деревянном зодчестве Русского Севера. Но и в настоящий момент уже было три экспедиции в этом году, в ближайшее время отправятся еще две. А так...
Зимой?
Сейчас зимой было три экспедиции, мы доставили необходимые строительные материалы, в некоторых случаях проводили и разведку труднодоступных храмов. А сейчас отправятся еще две, а так вообще в течение лета каждые каждую неделю отправляется 2-3, иногда 4 экспедиции на русский север, и каждый может найти для себя наиболее оптимальную и по времени, и по отдаленности, и по сложности проводимых работ. То есть, вот, в принципе, проект существует всегда и работает всегда.
А где можно посмотреть анонс экспедиций?
Есть сайт общеедело.ру. Там уже выложено порядка 30 экспедиций, в которых можно принять участие летом 2018 года. И еще порядка 20-30 экспедиций будет выложено также в ближайшее время.
Я засмотрелась, честно говоря, путеводителем. Он очень красивый, его приятно взять в руки. Тут иллюстрации, фотографии, акварельки какие-то есть. А в нем есть какие-то же проложенные маршруты? Вот, например, как можно совместить несколько храмов? Да, все это есть тоже?
Да, то есть там идея такова, что рассказывается, как добраться до каждого конкретного храма, и можно посмотреть, что находится рядом по картам, которые там также есть. Вот, и таким образом самому составить наиболее интересный для себя маршрут. Например, это может быть маршрут по реке Онега, или по Северной Двине, или по Каргопольскому региону. То есть вот можно самому составить маршрут, и в этом смысле вот этот такой путеводитель, он является...
подспорьем хорошим.
Да, подспорьем хорошим.
Расскажите, какая вообще ситуация вот с нашими храмами деревянными на севере? Они же, я предполагаю, их каждый год все меньше становится, несмотря на ваши усилия.
Конечно. Дело в том, что в настоящий момент порядка 700 храмов и часовен сохранилось на русском севере, и 65% из них находится в аварийном состоянии.
Это, больше половины.
Да, это наследие, собственно говоря, советского периода времени. Если в начале советской власти с храмами боролись, разрушали, то потом многие из них сохранялись как клубы, какие-то зернохранилища и так далее, и так далее. Если в советский период времени за клубом или зернохранилищем еще присматривали, то есть необходимые ремонтные работы какие-то делали, то когда рассыпались колхозы, люди стали уезжать, все это пришло в небрежение и запустение. И вот поэтому, в принципе, как бы сейчас самое большое сокровище вот русского севера, самое удивительное, это наши храмы и часовни, они остаются в забвении, в пренебрежении и исчезают. Надо сказать, что вообще, если вот мы считаем себя потомками русских людей, если мы русские люди, то, безусловно, должны сохранить самое лучшее, что они для нас оставили. Вот если мы посмотрим на любой город, то увидим, что самым лучшим являются храмы. Не случайно вот по нашей стране, логотипом нашей страны является храм Василия Блаженного. И так вот, если куда-то мы приезжаем, то, безусловно, самое лучшее – это всегда храм. Но если говорить о деревянном зодчестве, то оно, безусловно, быстрее разрушается, чем каменное. А с другой стороны, провести какие-то противоаварийные работы стоит значительно меньших средств, чем проводить работы над каменными храмами. Кроме того, деревянное зодчество является абсолютно уникальным явлением для архитектуры всего мира. Вот если каменные храмы делались еще как-то по каким-то определенным проектам и прочее, то деревянное зодчество делалось так, как пела душа тех людей, которые его создавали. То есть наши прадеды великолепно владели искусством плотницкого мастерства, и фактически все, что они хотели, они воплощали. И вот поэтому такое разнообразие и абсолютная уникальность. Но если вот о кижах знают во всем мире, то о подобных десятках храмов, которые находятся на русском севере, знают единицы.
А вот, кстати, почему так получилось?
Ну, собственно говоря, мы являемся наследниками этой богатой культуры деревянного зодчества. И так было проще, собственно говоря, раз как бы сохранять какой-то один храм, свозить на территорию музея из разных уголков деревянные храмы, постройки, точно так же, как и создавать подобные музеи, например, там в Архангельске и прочее. Но по факту все ведь свести невозможно. И кроме того, храм особенно красив там, где он построен, потому что он строился с учетом окружающей природы, рельефа,
пейзажа.
И именно вот в этих местах и стоит на эти храмы смотреть. Не тогда, когда он окружен музейными какими-то постройками, а тогда, когда он находится на своем историческом месте и построен, например, там 250 лет назад или 300 лет назад. Вот в этом смысле это, конечно, удивительное такое вот открытие. Открытие, с одной стороны, красоты природы, она сама себе, по себе уже говорит о Боге, а с другой стороны, о красоте душ тех людей, которые эти храмы строили. Потому что храмы — это отражение душ тех людей, которые вот их создавали. И говоря о храмах, мы говорим о величии русского народа, о том, насколько он был воцерковлен, насколько он был культурен, насколько он был трудолюбив, потому что вот подобные шедевры высотой больше 30 метров не могли построить люди, в общем-то, необразованные, безграмотные, не чувствующие красоты. То есть это такое живое свидетельство о тех людях, которые жили на этой земле, потомками которых мы являемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и координатор проекта «Общее дело» Лидия Курицына в студии «Радио Вера». Вы сказали, что 600 человек в 2017 году съездили в экспедицию. Я так понимаю, что это больше, чем в 2016, и количество волонтеров постоянно растет. Я, наверное, Лидию спрошу, вот вы лично как узнали о проекте, что движет вами, и расскажите, что движет другими людьми, потому что вот так представить там, в свой отпуск, во-первых, я так подозреваю, что эти квадроциклы, на которых можно проехать к храмам, многие специально покупают на свои деньги ради проекта, в свой отпуск тащить свой квадроцикл куда-то на далекий север, чтобы ехать по бездорожью к разрушающемуся храму, его там восстанавливать, получая занозы, загар и удовольствие. Это вот... Ну, вот расскажите про это.
Ну, если говорить о том, как я пришла в проект, ну, это каким-то таким чудесным образом получилось. Я раньше была у меня светская работа, и, собственно, я особо как-то ни в чем не нуждалась, но в определенный момент я поняла, что хочется сделать что-то для кого-то, либо для чего-то. Что конкретно я не поняла, и просто в поисковике вбила волонтерство. И первое, что мне поисковик показал, это проект «Общее дело».
Хорошая индексация, да. Залог успеха.
На самом деле, тут чудо. И причем второе чудо, что когда я открыла график, там первая экспедиция была ровно, когда у меня был отпуск. А поскольку отпуск мы рассчитываем на целый год вперед, и действительно, эта неделя была вот как раз моей неделей. Но я записалась, потом уже как-то забыла об этом думать, а это было зимой. И уже ближе к лету мне звонок поступает от координатора проекта, тогда был у нас Виктор Константинов прекрасно, он был как раз командиром этой экспедиции, пригласил туда в экспедицию. Я первый раз поехала, впервые я узнала, что в Архангельске белые ночи, они значительно белее, чем в Санкт-Петербурге, я могу сказать теперь. Мы там перекрывали крышу потрясающего храма на берегу реки Онега. И этот храм с такой тоже интересной историей, немножко на две минутки, вот если позволите. В Великую Отечественную войну в этот храм попала бомба, и она там пролежала до 2011 года.
Она не взорвалась?
Она не взорвалась, она попала в храм, и в 2011 году саперы приехали, посмотрели и решили, что вынуть ее невозможно, и нужно только вот взорвать.
И на как, месте.
На месте, да. Ну, там все были предупреждены о том, что храм не останется, потому что он небольшой, во-первых, во-вторых, уже немного стал ветхим, но тут совершилось чудо, и храм сохранился, немножко покренилась кровля, но сейчас она уже выправлена, мы поставили там купол, установили.
И... Вы хотите, что, извините, вы хотите сказать, что в ветхом маленьком храме сдетонировала бомба авиационная, и он устоял?
Устоял.
То есть ее специально взорвали, от взрыва крыша поднялась на несколько метров над храмом и приземлилась не на свое место, а сместилась приблизительно 1,5-2 метра. Легла не совсем ровно, а сруб остался стоять.
В целом, и вот это удивительно. И еще удивительно то, что в советские времена этот храм функционировал как клуб сельский. То есть деревенские еще потом шутили, что танцевали на бомбе буквально. Вот, но сейчас уже там проведено несколько служб, отец Алексей тоже ездил туда, проводил молебен. Вот так, такая была моя первая экспедиция. А если говорить о людях, которые ездят в экспедиции, которые покупают квадроциклы, которые покупают буханки, что удивительно, да, московский житель купил буханку.
Буханка – это великая вещь.
Это великая вещь.
Сколько раз она нас вытаскивала.
Она незаменима в экспедициях, незаменима в лесу. И вот если говорить о тех людях, которые даже едут в первый раз, а потом настолько там душа раскрывается, настолько... Вот когда мы едем, нас там 10 человек, да, практически мы не знаем друг друга. Но за короткий промежуток времени, за эту неделю в походных условиях, настолько... И узнаешь друг друга, и этот человек тебе становится другом на многие-многие года. Вот. И потом именно в это место тянет, да, некоторых людей. Других тянет этой компанией поехать в другое место и что-то сделать. У нас, например, есть прекрасные команды из храма в Митино. Они ездят уже практически, наверное, лет 5, вот. Но у них своя такая стезя, они исследователи. Они за неделю могут пройти по там, 5 и исследовать 5-6 часовен карельских совершенно. И иногда мы просто не понимаем, каким образом у них это получилось. Вот. То есть каждый человек находит что-то свое, что он может привнести и в не только там вот в проект, но и найти что-то для себя.
А, кстати, немножко в сторону вопроса. Буханки еще производятся? Это как вообще модель автомобиля называется, батюшка?
Это УАЗ.
УАЗ, да. Буханка. Да, тоже и на Байкале нас она выручала, и в Ивановской области. Там, где ничто не проедет, проедет буханка.
В некоторых случаях нам приходится иногда строить даже мосты. Для того, чтобы завести стройматериалы, чтобы летом... Это очень радует местных жителей, потому что как бы вот, когда приходится объезжать там несколько десятков километров, то это бывает неудобно.
Да, вот.
Но в экспедиции ездят не только те люди, которые ездят на квадроциклах, буханках, ездят и обычные люди, совершенно обычные. И студенты, и не студенты, и дети. Иногда бывают экспедиции, в которых детей больше, чем взрослых. Это потрясающе действует на местных жителей. Когда приезжают дети из Москвы и начинают у них в храме трудиться, причем их никто не заставляет, они делают это вместе со взрослыми, потому что радуется от этого душа, то вот в прямом смысле слова на второй день вся деревня, все жители населенного пункта, они все приходят помогать, потому что, ну, знаете, одно, вот можно рассказывать о вере, но не всякий услышит, а можно просто трудиться и ничего не говорить, и всякий поймет, услышит, придет, поможет, и навсегда останется вот это чувство радости от совместного труда. Однажды мы уезжали из одной деревни, и нам местные жители сказали следующее, говорят, приезжайте к нам еще, с вами так хорошо работать, при том, что это был их храм, вот, мы приехали им помочь, и поэтому люди ездят самые-самые разные. В этом году ездил один американец, Матфей Кассерли.
У него русская жена?
Нет, я просто его крестил с именем Матфей несколько лет назад.
Мэтью,
да? Он настолько был потрясен поездкой, так ему там везде понравилось, потому что вот объективно и реально в поездках происходят чудеса. То есть то, что не бывает в обычной жизни, в поездках бывает постоянно. Он очень волновался перед тем, как отправиться на русский север, и спросил у Лиды, вот, Лида, как готовиться? Вот, Лида тоже волновалась, как отправлять туда настоящего американца, который как бы русский север не видел. Он спросил у меня, отец Алексей, я физически готов, я 3 раза занимаюсь кикбоксингом, я крепко себя
неделю?
Хорошо
день?
Чувствую в неделю. Вот, а как мне, может быть, мне почитать какие-то каноны, может быть, вот помимо житий святых, которые там подвязались в этих местах, мне, может
действительно
быть...
ответственный подход.
Абсолютно, да. И вы знаете, когда он приехал, это общее чувство, что люди не могут ни о чем рассказывать, кроме как о русском севере. И это касается не только русских, но вот сколько у нас было иностранцев, и французов, и американцев, и австралийцев, все абсолютно этим заболевают. И вот он сразу после этого поехал в Америку, и даже в Америке в разных храмах провел презентацию нашего проекта, рассказывая о том, как это здорово. Дело в том, что мы восстанавливаем храмы, которые строили наши предшественники. И, безусловно, те люди, которые строили эти храмы, они молятся за тех, кто их восстанавливает, не говоря уже о тех святых, в честь кого эти храмы посвящены. Но вот я сказал, что чудеса бывают всегда. Вот сейчас вспомнился случай, который произошел в деревне Калитинка. В прошлом году мы очень серьезно работали, помогали профессиональным реставраторам, которых и наняли. Перебирали полностью часовню Флора и Лавра, и сломалась циркулярная пила. И что это означает? Это означает, что будет простой, что четверо плотников не смогут работать какое-то время, пока циркулярную пилу не доставят, не купят и так далее. Вот. И вот буквально сломалась пила, когда ответственный человек думает, что делать. Ему звонок по телефону. Вы знаете, я сейчас нахожусь в Каргополе, ближайший город к деревне Калитинка. Может быть, вам что-то нужно вот для проекта купить? Вот. Ответственный человек Никита... Он говорит, да, нам нужна циркулярная пила вот такой вот марки, но это, в общем-то, дорого, и вам придется ее отвозить там и прочее. Нет, нет, не волнуйтесь, это все хорошо. И уже там буквально через полдня эта циркулярная пила у плотников, вот, а этот человек единственное, что мог сказать, вы простите меня, что я не могу остаться, вот, я бы очень хотел, но я должен уезжать. И вот таким образом, как бы, чудеса происходят постоянно, потому что если какое-то дело Божие, то подтверждения, как бы, они приходят в процессе. В процессе этого дела.
А что за человек? Он вообще, откуда он взялся, откуда у него ваш телефон?
Его зовут Игнат. Это все, что я про него знаю. Вот
дай
что он сказал.
Да. Интересно. Ну, действительно, чудеса какие-то. Чудеса.
Да. Вот в отношении чудес тоже, вот представляете, люди раскрыли кровлю у старого храма и понимают, что если пойдет дождь, то промочит все. И идет дождь, такая гроза, что вот просто все небо перед тобой черное, сверкают молнии. Дождь доходит до храма, это рассказы очевидцев, расступается на две части и проходит мимо. То есть с одной стороны, с другой стороны там все мокрое, а над храмом капают там 2-3 капли.
Ну, так ветер дует.
Ну, я не знаю, но это рассказы очевидцев, они говорят, вы хотите верьте, хотите нет, но вот это объективная реальность. То есть бывают и другие чудеса. Вот мы уже рассказывали в этой студии, что, например, при разборе птичьего помета в одном из храмов Смоленской иконы Божьей Матери, тоже недалеко от Каргополя, девушки собирают в большие полиэтиленовые мешки огромные куски слежавшегося птичьего помета, который уже как войлок такой вот.
Уже мумиё почти.
Да, и все это они берут, складывают, они в респираторах, в очках таких, все такие, чтобы пыль не попадала, потому что пыль страшная. И вот одна девушка берет сверток, берет очередной комок, понимает, что это сверток. Говорит, девчонки, я что-то нашла. А знаете, солнечный день и свет из окошек, он такой вот осязаемый, то есть лучи солнца, их потрогать можно. И вот в этом солнечном луче сверток начинает рассыпаться, и вдруг яркий блеск золота. Среди всего вот этого, ну там, безобразия, грязи там и прочее, девушки даже закричали от неожиданности. Она в руках держит серебряную позолоченную чашу прошлого века, полный евхаристический набор, дискос там и прочее, прочее. Последний священник спрятал это, очевидно, просто все, что вот стояло на престоле, он свернул и положил между алтарем и иконостасом. Все это покрылось потом грязью и дошло до следующего священника, игумена Феодосия Курицына, который на следующий день в этом прибранном, отмытом храме совершал первую божественную литургию с момента, когда его закрыли. И то есть, когда вот так вот один священник в 37-м году оставляет, а другой вот буквально там 2 года назад это принимает, то понимаешь связь между поколениями, между событиями и осуществление надежд тех людей, которые сохраняли иногда ценой своих страданий, иногда и жизни эти храмы, вот, и нами. То есть вот в таком смысле есть какие-то такие внутренние подтверждения того, что делаем мы правильно.
Программа «Светлый вечер» в эфире «Радио Вера». Здесь у нас в гостях проект «Общее дело», руководитель проекта, протерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и координатор проекта «Общее дело» Лидия Курицына. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».